Москве 20 часов. Микрофон у Любови Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Нижегородской области отравились десятки детей. На Алтае прошла акция за погашение долгов по зарплате. Лидер северокавказского вооруженного подполья Умаров заявил, что готовит новое нападение. В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей, они госпитализированы. Как сообщает ИТАРТАСС, специалисты Роспотребнадзора выясняют на месте происшествия причины случившегося. Всего в лагере отдыхает 261 ребенок. В Хабаровском крае в одной из воинских частей убит призывник Григорий Журавлев. Как сегодня сообщили правозащитники, предположительно смерть наступила 1 июля в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены младшим сержантом. Журавлев был призван из Перми в мае этого года, возбуждено уголовное дело. Депутаты Госдумы сняли запрет на доступ к средствам массовой информации для партий, которые не оплатили эфир в период предвыборной кампании. В частности, документ, одобренный в окончательном чтении, отменяет обязанности политических партий возмещать СМИ стоимость эфирного времени и печатной площади. По действующему закону, партии, не набравшие на федеральных выборах 3% голосов, должны вернуть государственным СМИ деньги за предоставление эфира и газетных полос для агитации. Кроме того, партии должники не получают доступа к бесплатному эфиру в ходе следующей избирательной кампании. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Сообщается, что это мужчина и женщина, их личности установлены.
Проведена спецоперация по задержанию двух преступников, связанных с действующим на территории республики бандподполье. Это житель селения Исламей 81 года рождения и уроженка селения Аргудан 82 года рождения, которые по имеющейся оперативной информации выполняли специальные поручения главарей и активных участников НВФ.
Сообщил представитель управления ФСБ по Кабардино-Балкарии. В квартире, где были блокированы боевики, найдено большое количество оружия. Жильцов соседних квартир на время спецоперации эвакуировали. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности главы республики.
Указ носит временный характер, и его действие будет отменено сразу после того, как Юнусбек Евкуров после выздоровления сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. Что касается Рашида Гайсанова, с 22 июня он временно исполняет обязанности президента республики в соответствии с Конституцией Ингушетии. Подписанный же акт президента усиливает легитимность, подчеркивается, что Рашид Гайсанов обладает всеми необходимыми полномочиями и несет полную ответственность за развитие ситуации в республике.
Сообщил глава администрации президента Сергей Нарышкин. Постоянное представительство Ингушетии в Москве сообщило, что в пятницу пришел в сознание тяжело раненый при погушении президент республики Юнусбек Евкуров, находящийся на лечении в российской столице.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров сообщил по телефону «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», что готовит новые нападения на территории Российской Федерации. При этом Умаров подчеркнул, что любой гражданин России является потенциальным объектом нападения, так как никто в России не выступает против политики Кремля на Северном Кавказе. Он также уточнил, что по возможности руководимые им отряды будут избегать нападений на гражданские объекты. Умаров объявлен в розыск правоохранительных органами России. Недавно агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах сообщало о его гибели. Вместе с тем президент Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Умаров был ранен в одном из столкновений. Умаров отрицает эту информацию и заявляет о том, что его отряды пользуются значительной свободой перемещения по территории Северного Кавказа. Правительства большинства стран мира осуждают деятельность формирований, подобных отрядам Умарова, считая их террористическими. На Украине Верховная Рада лишила депутатского мандата Виктора Лозинского, члена блока Юлии Тимошенко, подозреваемого в причастности к убийству. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Для объективного расследования убийства Лозинский сам написал заявление с просьбой лишить его депутатского мандата. По этому делу в Головановском районе Кировоградской области ранее были арестованы местные прокурор Евгений Горбенко и начальник милиции Михаил Ковальский. Все трое называют свои действия самозащитой. Следствие инкриминирует им причастность к умышленному убийству 55-летнего Валерия Алийныка. Преступление произошло 16 июня недалеко от села Груськое. По одной из версий, это была охота на человека. На теле погибшего обнаружили 9 огнестрельных ранений и многочисленные переломы. В отношении народного депутата возбудили уголовное дело. Теперь, когда член блока Тимошенко не имеет депутатского иммунитета, он может быть арестован. Каждому из подозреваемых грозит до 10 лет заключения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
3 июля Белоруссия отмечает День независимости. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Парадом командовал главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко и его младший сын, 5-летний Николай. Оба были в военной форме. Николай, как и старший Лукашенко, приветствовал парадные расчеты отданием чести. Перед трибуной, где разместились высшие должностные лица страны, прошествовали более 3000 военных. После этого асфальт утрамбовывали танки и ракетные установки. Также над городом пролетели пилотажные группы истребителей «Крылья Белоруссии» и «Белая Русь». Кроме того, около 5000 человек приняли участие в тематическом спортивно-физкультурном шествии. Показательно, что в своем приветственном слове Александр Лукашенко не только поздравил белорусов с Днем независимости, но и коснулся темы белорусско-российских отношений. «Белоруссия не торгует дружбой с Россией», – заявил Лукашенко. «Мы – братские народы». Президент Лукашенко заверил российское руководство, что Белоруссия ценит союзнические отношения с Россией выше молочных, сахарных и тому подобных мелочных споров. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. Гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Почему парламентская ассамблея ОБСЕ хочет объявить 23 августа днем памяти жертв нацизма и сталинизма? Чьи права ущемляют предложенные поправки к пенсионному законодательству России? Как видят белорусские оппозиционеры программу перезагрузки российско-белорусских отношений? С чем связано отсутствие в конкурсной программе Карловарского кинофестиваля чешских фильмов и присутствие рекордного количества российских? Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 3 июля. У микрофона Андрей Шароградский. В Вильнюсе на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принята декларация, имеющая прямое отношение как к нынешней России, так и к истории СССР и Европы. Речь идет о документе, который называется «Воссоединение разделенной Европы». В нем трактуется роль СССР и гитлеровской Германии в начале Второй мировой войны. В то же время, рядом с конкретным политическим заявлением по конкретному историческому поводу, в декларации содержится осуждение не государств прошлого, а идеологии, причем на одну доску с нацизмом поставлен не коммунизм, а его краткая, с исторической точки зрения, разновидность сталинизм. Передает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
23 августа, день подписания пакта Молотова-Риббентропа, в резолюции, ставшей официальным документом ОБСЕ, предлагается объявить общеевропейским днем памяти жертв нацизма и сталинизма. Принятие документа сопровождалось эмоциональными протестами со стороны российской делегации, руководитель которой Александр Козловский заявил, что лично оскорблен фактически уравниванием в истории нацизма и сталинизма. В знак протеста глава российской делегации объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов руководства парламентской ассамблеи. Козловский считает, что такая резолюция является попыткой переписать историю. «Оскорблен я лично, наши люди, которые знают, что такое Вторая мировая война», сказал Козловский, считающий к тому же, что... Цитата. «Если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, нас всех здесь бы не было. Этот город не говорил бы по-литовски. И только благодаря пакту Молотова-Риббентропа Вильнюс вернули Литве». Инициатор принятия резолюции, литовский парламентарий Вилия Алекнайте Абрамикине, в свою очередь заявила: «Мы не задавались целью причинить кому-либо боль и тем более оскорбить. Единственное, что руководило нами на протяжении всей сессии – желание не забыть поучительную и болезненную историю. Это наш долг перед миллионами замученных людей, в том числе русских. них. На наш взгляд, считает литовский политик, русский народ и Россия были первой жертвой тоталитарного режима, который в документе именуется сталинизмом. Нацизм и сталинизм, по словам Абрамикиня, поставили рядом, потому что это два колосса, которые привели к страшным последствиям мировой истории. Участвующий в работе парламентской ассамблеи почетный председатель консервативной партии «Союз Отечества» Витотес Ландсбергис заявил.
Резолюция, принятая в Вильнюсе, следует линии оценки Второй мировой войны, которая была дана Европейским парламентом, что несчастьем Европы были две тирании – два основных тоталитарных режима, которые подчиняли себе народы, истребляли людей и развязали Вторую мировую войну. Так что здесь не сказано ничего нового. Здесь просто изложено в присутствии российской делегации, которая могла приводить свои доводы, но не убедила коллег из демократических стран.
Витотес Ландсбергис. Нужно отметить, что принятию резолюции сопротивлялись не только члены российской делегации. Некоторые греческие парламентарии, в частности, коммунист Алисандракис, обвинил Литву в том, что она запрещает своей стране деятельность коммунистов и тем самым ограничивает политические свободы. Премьер-министр Литвы, консерватор Андрюс Кубилюс, парировал в местной прессе. Какие-нибудь греческие коммунисты или кто-то другой на самом деле не стоят такого внимания в средствах массовой информации, сказал премьер. В 18-й парламентской ассамблее ОБСЕ в Литве приняли участие 385 парламентариев из 56 стран мира. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Итак, принятая на парламентской ассамблее ОБСЕ резолюция под названием «Воссоединение разделенной Европы» вызвала крайне резко негативную реакцию российских властей. Прокомментировать этот документ я попросил своего коллегу, соредактора рубрики «Историческая комиссия» Кирилла Кобрина. Кирилл, в документе, который принят сегодня на парламентской ассамблее ОБСЕ, говорится о том, что нацистский режим и сталинский режим несут равную ответственность как за развязывание Второй мировой войны, так и за нарушение прав и свобод человека в Германии и в Советском Союзе. Насколько, по-вашему, это уместно объединять в одном документе?
Вы знаете, Андрей, во-первых, очень сложно сказать, какой документ на самом деле приняла парламентская ассамблея, потому что в сообщении агентства Associated Press говорится о роли гитлеровской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Другое дело – это историческая роль нацизма и сталинизма в истории Европы, скажем так, 20 века. Это, как заметил один из делегатов этой парламентской ассамблеи, два разных исторических факта. Они между собой тесно переплетены, но, тем не менее, это разные вещи. Давайте попытаемся разобраться. Прежде всего, что касается начала Второй мировой войны. Как известно, 23 августа 1939 года был подписан печально знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому, точнее, согласно секретным протоколам, которому гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз делил область влияния или территории влияния в Восточной Европе. Вот согласно вот этому секретному протоколу, а потом еще одно было через несколько дней подписано соглашение, которое уже занималось демаркацией как бы будущей границы, собственно, граница после 1 сентября 1939 года и пролегла. Польша была поделена между гитлеровской Германией и Советским Союзом, Советский Союз захватил Прибалтийские республики, Советский Союз захватил Бессарабию, Молдавию нынешнюю, и Советский Союз попытался захватить или отрезать часть территории у Финляндии, что не получилось, отрезать некоторую территорию удалось, но победить в этой войне на самом деле Советскому Союзу не удалось. Так что все шло именно согласно этому протоколу. Через неделю после подписания протокола гитлеровская Германия начала войну против Польши. Началась Вторая мировая война. Это последовательность фактов, которые мы можем интерпретировать в том смысле, что и Советский Союз, и гитлеровская Германия одинаково несут ответственность с профессиональной исторической точки зрения, несут ответственность за начало Второй мировой войны. С другой стороны, можно сказать, что на Польшу напала именно гитлеровская Германия. Советский Союз захватил часть польских территорий через 17 дней после начала этой операции, и таким образом войну развязала гитлеровская Германия и ее союзники. Это проблема историческая. Можно спорить, можно называть как-то так или иначе, но очевидно для всех, кто более-менее объективно пытается смотреть на события, события с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года, объективно Советский Союз был союзником гитлеровской Германии. Из этого можно сделать разные выводы, исторические и политические. В данном случае, когда мы говорим о вот этой резолюции, речь идет о столкновении двух политических позиций. Первая политическая позиция заключается в том, ее придерживается российское руководство, что так как Советский Союз стал потом жертвой нападения гитлеровской Германии и в конце концов победил, факт участия в войне против гитлеровской Германии, факт чудовищных потерь, факт героизма советского народа, который никто не оспаривает, и факт сам победы над гитлеровской Германией полностью снимает то, что было до 22 июня 1941 года. Такое бывает в некоторых странах, в разных войнах, которые велись коалициями. Сначала вступали в войну на стороне одной коалиции, а потом переходили на другую сторону. Такое действительно в истории многократно бывало, и тут нечего говорить. Другая точка зрения, в основном, которая придерживается страны бывшего социалистического лагеря, страны Восточной Европы, заключается в том, что Советский Союз несет прежде всего моральную ответственность за начало Второй мировой войны, несет политическую ответственность, внес вклад военный значительный, что невозможно совершенно опровергать в германские успехи, потому что, как известно, Советский Союз поставлял топливо, продовольствие и так далее. Поэтому, и дальше идет политический вывод, Советский Союз виноват. Следующий политический вывод. Москва, которая считает себя продолжателем Советского Союза, нынешняя Россия, тоже несет ответственность.
Таким образом можно требовать компенсации.
Совершенно верно. Так что, в конце концов, помимо вопроса морального и вопроса политического, конечно, здесь возникает вопрос и экономический. Это один исторический факт.
Ну, давайте поговорим еще о другом. 23 августа предлагается отмечать как Международный день памяти жертв нацизма и сталинизма.
Следует, опять-таки, оговориться. О жертвах в каких странах? Всех жертвах. Но почему тогда 23 августа? Потому что, ну, как известно, жертвы нацистской Германии, жертвы сталинского режима.
Да, это были... не только жертвы Второй мировой войны.
Совершенно верно. Это жертвы и внутри этих стран, да и не только внутри этих стран. Так что, что по этому поводу скажут, например, потомки, если они выжили, конечно, чехословацких евреев, которых начали преследовать уже после вступления немецких войск в Чехословакию, уничтожения этого государства. Это все было до 23 августа 1939 года. Так что, конечно, исторически эта дата некорректна. С моральной точки зрения, безусловно, следует раз и навсегда сказать, что и нацизм, и коммунизм, не сталинизм, как одна из родновидностей коммунизма, а именно коммунизм является двумя тоталитарными идеологиями, которые нанесли чудовищный урон человечеству в 20 веке. Вот если бы эта резолюция была сформулирована именно таким образом, тогда множество вопросов не возникало бы, потому что даже нынешнее российское руководство не стало бы защищаться за коммунистов. Но здесь есть политическое противоречие, потому что коммунисты, перестроившиеся и даже не перестроившиеся, является важной частью современного политического ландшафта в Европе. И естественно, что принимать такую резолюцию практически невозможно, она не имеет шансов. Поэтому остановились на вот таком паллиативе. Паллиатив, как часто бывает, вызвал вот такие разногласия.
Это был мой коллега, редактор рубрики «Историческая комиссия» Кирилл Кобрин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Планы Кремля и Белого дома относительно саммита в Москве анализируем с директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, по вторых 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 3 июля. Во многих российских городах прошли пикеты против изменений в пенсионном законодательстве, разработанных правительством и предложенных на рассмотрение Государственной Думе. Поправки были приняты депутатами в первом чтении, второе рассмотрение запланировано на 15 июля. Главное изменение связано с тем, что теперь в страховой стаж не будут включаться периоды обучения и переобучения. Тему продолжит Любовь Чижова.
Поправки в пенсионное законодательство, разработанное правительством, были приняты всеми фракциями Госдумы, кроме «Справедливой России». Депутат Оксана Дмитриева объясняет, почему. К примеру, новая система расчета пенсий становится более запутанной, чем раньше. Это касается, в частности, пенсий по инвалидности. Раньше их рассчитывали по отдельным формулам, теперь их величину будут определять по общей формуле расчета трудовых пенсий. Также критики поправок выступают против сохранения накопительной части пенсии. По их мнению, эта идея себя не оправдывает. Но главная претензия к нововведениям в том, что при повышении фиксированной части базовой пенсии с 2015 года в страховой стаж не будут включаться периоды учебы и переобучения. Кто от этого пострадает, говорит депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева.
Перерасчет будет сделан для всех автоматически. Будет учитываться стаж на момент достижения 60 лет у мужчин и 55 у женщин. При этом размер вот этого повышения, он фактически будет исключительно зависеть от того, есть ли у человека периоды учебы или нет, потому что стаж на момент достижения, он зависит не от того, сколько ты работал, а зависит от того, учился ты или не учился. Остается только надеяться, что это шутка, и, значит, до 2015 года люди одумаются.
Кто в первую очередь страдает от этих пенсионных нововведений?
Кого дискриминирует данная система? Прежде всего, всех тех, у кого есть периоды подготовки к профессиональной деятельности очные, которые исключаются из стажа. Исключаются из стажа они трижды. При переоценке пенсионных прав на 2002 год, при валоризации и вот с 2015 года при увеличении фиксированной базовой пенсии. Дальше. Дискриминируются все те, у кого есть специальный стаж и периоды раннего выхода на пенсию. Потому что валоризация у них меньше. Но переоценка пенсионных прав тоже несправедлива, поскольку заработок не учитывается, а стаж меньше. Дискриминируются женщины, имеющие периоды ухода за ребенком. Потому что при валоризации периоды ухода за ребенком не учитываются. Также они не учитываются при переоценке пенсионных прав по статье 30. В целом, женщины тоже дискриминируются, поскольку при валоризации учитывается абсолютный стаж до 91 года. И даже у старых пенсионеров, в принципе, у женщин он на 5 лет меньше.
Также депутатов от «Справедливой России» возмущает, что согласно поправкам в пенсионное законодательство, с зарплат свыше 415 тысяч рублей в год страховые взносы взиматься не будут. То есть люди с такими зарплатами не будут перечислять деньги в страховую часть пенсии, которая потом распределяется между всеми пенсионерами. В партии говорят об отсутствии социальной солидарности и фактическом выводе богатых в отдельную пенсионную систему. Так ли это страшно, рассуждает руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
У нас сейчас нередкие случаи, конечно, это не большинство, но есть у нас топливно-энергетический комплекс, банковская сфера, еще целый ряд других сфер, где люди получают намного больше, и 30, и 40, 50 тысяч. И получается, что они будут платить в общую копилку пенсионную непропорционально меньше. Вот оно, в чем проблема. Более того, ведь максимальная пенсия теперь в исторической перспективе, если этот закон будет действовать долго, будет не более 10 тысяч нынешних рублей в месяц. Ну, вроде бы неплохо, но сейчас средняя пенсия где-то порядка 5 тысяч, но в следующем году она будет порядка 7 тысяч рублей, то есть уже достаточно близко. Но надо иметь в виду, что эти 10 тысяч, это сейчас, это не те 10 тысяч, которые будут, допустим, лет через 20, когда будут выходить на пенсию тем, кому сейчас лет 40. Даже не из-за инфляции, а из-за того, что будет другая структура расходов.
С резкой критикой поправок в пенсионное законодательство выступил профсоюз работников вредных производств. Если положенные им компенсации будут облагаться страховыми взносами, как предлагается, это приведет к дискриминации сотрудников. Яснее всего о сути этой дискриминации говорится в обращении профсоюза, направленном в Госдуму, цитирую. «Политически неверно и по-человечески аморально облагать страховыми взносами компенсационные выплаты тем работникам, которые, скорее всего, до пенсии не доживут». Конец цитаты. По мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гантмахера, спешка, с которой принимаются нынешние спорные поправки в пенсионное законодательство, ничем не оправдана. По его мнению, в ближайшие несколько лет правительство вынуждено будет вновь корректировать пенсионное законодательство, так как принимаемые нововведения уже вызывают недовольство у россиян, и социальный протест будет только расти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 3 июля. Сегодня представители белорусской оппозиции представили журналистам программу так называемой перезагрузки российско-белорусских отношений. Она включает в себя реализацию принципа четырех свобод – свободное перемещение денег, товаров, услуг и рабочей силы, также ликвидацию институциональных основ для ведения торговых войн и эскалации торговых конфликтов, согласование энергетической политики Беларуси со стратегией развития российского топливно-энергетического комплекса, многие другие мероприятия. Тему продолжит Карен Агамиров.
Перезагрузка отношений с Россией, уверенный председатель Белорусской объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и его заместитель Ярослав Романчук. Выстраивание с ней дружеских, честных рыночных отношений позволит Белоруссии стать членом международных организаций и начать переговоры по членству в Европейском Союзе. Работа в режиме свободной торговли с Россией позволит белорусским производителям получить доступ к перспективному и емкому российскому рынку и сырью, максимально быстро выйти на естественную структуру производства и избавиться от глубоких структурных дисбалансов. Перезагрузка экономических взаимоотношений с Россией – это пролог и к перезагрузке политической.
Проект «Союзное государство», от него уже идет неприятный запах, он уже скорее мертв, чем он живой. Значит, нужны новые инструменты, новые механизмы и новые предложения.
Ярослав Романчук дополнил Анатолия Лебедько.
Когда страны увлекательно воюют, в кавычках, друг с другом, опираясь на один и тот же договор, понятно, что этот договор является источником конфронтации. Речь идет о союзном договоре, о договоре создания союзного государства. В рамках, опять-таки, той концепции перезагрузки мы предложили обсудить с нашими российскими коллегами документ или новую концепцию взаимоотношений между нашими странами. Для чего? Для того, чтобы именно было добрососедство, чтобы была дружба, была свобода перемещения товаров, услуг, денег и рабочей силы. То есть сегодня отношения между Белоруссией и Россией хуже, чем между Белоруссией и Украиной, хуже, чем между Белоруссией и даже Европейским Союзом. И все сводить к личности Лукашенко не надо, потому что есть правовые рамки. На один и тот же договор ссылается Лукашенко и говорит, Россия выкачала из нас 10 миллиардов долларов. Ссылаясь на тот же договор, Путин говорит, что мы дотируем Беларусь на 8 миллиардов долларов. Очевидно, что в таком формате дальше продолжать нельзя. Поэтому молочная война, она не закончилась, будет еще продолжаться. Вот газовая война на подходе. Мясо, цемент, конфеты, строительные материалы, сельхозтехника. Когда согласия между лидерами нету, концептуально вопрос не отрегулирован. Естественно, мы в таком режиме обречены на конфликты. Мы обречены на то, что гораздо больше будет вражды, к сожалению, между предпринимательными бизнесами и обыкновенными людьми, потому что на самом деле единого информационного пространства, даже хорошего полноценного вещания российских телеканалов в стране российских СМИ в Беларуси не существует. То есть Беларусь в самоизоляции, Россия взирает на то, что делает с ней Лукашенко, на самом деле Лукашенко выигрывает, по сути дела, все конфликты с российским руководством, и за это платит российский налогоплательщик. И если есть вот такая, знаете, тезис, мы помогаем белорусам, обыкновенным белорусам, а не Александру Лукашенко, так вот цены на газ для домашних хозяйств Беларуси превышают закупочную цену на процентов на 45. Электроэнергия для белорусов на дороже, чем электроэнергия в Литве и в Польше. Уровень цен в Беларуси гораздо выше, чем уровень в соседних западных странах. В России, собственно, он ниже. Поэтому мы предлагаем, собственно, провести перезагрузку не для того, чтобы построить еще один барьер на нашей восточной границе, а, собственно, для того, чтобы полностью снять барьеры.
При этом одно условие, настаивает заместитель председателя Белорусской объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, должно быть соблюдено непременно.
Это вопрос суверенитета Беларуси. До тех пор, покуда в Кремле или в правительстве в Белом доме будут считать, что Беларусь может стать частью России, там, шестью областями, либо там как-нибудь еще, разговора в Беларуси ни с кем не получится, потому что в Беларуси реально пророссийской силы вот в таком содержании просто нет.
Политик и публицист Владимир Рыжков.
Я очень рад, что наши друзья вновь приехали в Москву, в Россию. Это, кстати, опровергает очень распространенный миф что белорусская оппозиция вся сплошь настроена вражески к России, антироссийски, всячески козни строят России. Это просто ложь. Мы с Леонидом свидетели и участники, и отчасти организаторы того, что и Анатолий Лебедько, и Ярослав Романчук, и другие представители, кстати, коммунисты белорусские, и еще целый ряд партий, раз за разом приезжают в Москву для того, чтобы найти здесь контакт и на официальном, и не на официальном уровне, обратиться к прессе, обратиться к гражданскому обществу и объяснить, что у них есть свой конструктивный план развития отношений России с Белоруссией.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 июля. Во второй половине программы подробно об открытии Карловарского международного кинофестиваля, на котором в этом году присутствует в конкурсной программе рекордное количество российских фильмов. Мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему экономисту Сергею Алексашенко не нравятся русские народные сказки?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмор. В Грузии есть альтернатива Саакашвили.
В блогах Свободы.
Владимир Тольс о скандальном письме, адресованном историкам.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей, они госпитализированы. Всего в лагере отдыхает 261 ребенок. Депутаты Госдумы сняли запрет на доступ к средствам массовой информации для партий, которые не оплатили эфир в период предвыборной кампании. В Хабаровском крае в одной из войсковых частей убит призывник Григорий Журавлев. Как сегодня сообщили правозащитники, смерть предположительно наступила 1 июля в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены сослуживцем-сержантом. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности президента республики. Лидер северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров сообщил по телефону «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», что готовит новые нападения на территории Российской Федерации. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе своим решением в Вильнюсе в пятницу приравняла сталинизм к нацизму. Принятая резолюция призывает объявить 23 августа днем памяти жертв обоих тоталитарных режимов. Бывший надзиратель нацистского концлагеря Собибор Иван Демьянюк предстанет перед судом в Мюнхене по обвинению в военных преступлениях. Как объявила германская прокуратура, медицинское обследование показало, что 89-летний Демьянюк в состоянии в день выдержать два судебных заседания по 90 минут каждое. Россия может разрешить Соединенным Штатам транзит через свою территорию оружия, предназначенного для американского контингента в Афганистане. Ожидается, что соглашение по данному вопросу будет подписано во время предстоящего на следующей неделе визита президента США в Москву. Пять государств, участвующих в реализации газового проекта «Набуко», подпишут 13 июля в Анкаре межправительственное соглашение о транзите газа через свою территорию.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы завершаем серию специальных репортажей Мумина Шакирова под общим названием «Восточный экспресс». Корреспондент Радио Свобода совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде, шедшем по маршруту Душанбе-Москва. Мумин и его попутчики, в основном трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который проходит через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается на Казанском вокзале в Москве. Сегодня репортаж 5-й, заключительный, «Россия».
Right. Россия началась для нас с приграничной станции Аксарайск, где поезд Душанбе-Москва простоял более 2 часов. После утомительных проверок и досмотров небольшая группа трудовых мигрантов покинула состав, чтобы на машине добраться до Астрахани. А там пути гастарбайтеров расходятся. Но куда больше пассажиров вышло на следующей станции «Волгоград-1».
Пассажирский поезд 319 Душанбе-Москва отправляется в первую платформу первого пути.
Когда поезд тронулся, выяснилось, что наш очередной герой, 28-летний Умед Рахимов, поменял свои планы. Он должен был сойти в Волгограде, чтобы пересесть на краснодарский поезд. Умед ехал в Сочи, где ему была обещана работа на олимпийском объекте. Но за день до прибытия в Волгоград ему позвонили друзья из Краснодара и сообщили, что хозяева стройки передумали и выгнали всех гастарбайтеров. Тогда Умед принял непростое для себя решение – ехать в Москву. Но прежде надо было пойти в кассу и взять билет до столицы. В целях безопасности он попросил проводницу нашего вагона Хуснию побыть с ним рядом.
Я надела форму, и мы спустились на вокзал. Там многих этих наших пассажиров-гастарбайтеров, которые едут на работу, остановили внутри вокзала, как стадо овец, в одну сторону. И с ними милиция делала беседу свою.
Умед и Хусния, увидев милицию, решили вернуться обратно. Кто-то из пассажиров сообщил, что у мигрантов из Таджикистана отбирают деньги. Качать права в 3 часа ночи в полупустом вокзале, когда вот-вот уйдет поезд, себе дороже.
А что, скажешь, что они здесь деньги стирали? Этого мы не видели. Это же так? Так. Мы не имеем права это говорить. Ну да, они тоже, с одной стороны, свою работу делают, боятся всяких разных террористов, разных этих нападений. А если взять вот так, почему они задержали? У него или у нее есть паспорт, есть билет, есть иммиграционная.
Билет у Меду купили утром на следующей станции Поворино. И теперь ему предстояло решить для себя главную проблему. Что делать в Москве?
Вот позвоню ребятам. Если согласие дают, что приезжай работать, пойду работать. Если нет, придется самому искать работу.
Ну а жить-то где будешь?
Найдем, как-нибудь постараемся.
Умед начал трудиться с 12 лет. Помогал дяде торговать овощами и фруктами на Киевском вокзале. Когда подрос, стал ездить в Москву самостоятельно. Поменял десяток профессий. В прошлом году резал свиней на ферме в Подмосковье. До этого работал на стройке. И, как многие гастарбайтеры из Таджикистана, прошел школу жизни на черкизовском рынке. Умед невысокого роста, крепыш, лицо круглое, глаза большие. Несмотря на прокол в Сочи, парень жизнью доволен и благодарен России за то, что она помогла ему встать на ноги.
Россия, барой махамачи.
Россия для меня все. Россия дала мне жену. Если бы я работал в Таджикистане, я бы никогда не женился. И дома бы не построил, и машину не купил. Теперь у меня только одна мечта, а точнее две. Это выдать замуж младшую сестру и заработать денег, чтобы мама могла поехать в Саудовскую Аравию, совершить паломничество. На этом Россия для меня закончится.
Истинные мусульмане совершают намаз 5 раз в день, где бы они ни находились. Московский поезд не исключение. В нашем вагоне особой пунктуальностью отличался 57-летний Мухаммед Али. Ударник черкизовского рынка сверял часы, доставал из сумки небольшой коврик с компасом, определял направление Мекки и Мадины, устраивался прямо на проходе и начинал читать молитву. Поезд Душанбе-Москва, помимо промежуточных станций, иногда останавливался прямо в лесу. Добровольцы, словно по команде, спрыгивали вниз, на железнодорожные пути, спешно собирали сухой штакетник и обломки старых шпал, закидывали все это добро в тамбур, а затем дружно распиливали. Так заготавливались дрова для печек и самоваров. Очередное чаепитие мы устроили у другого нашего героя, школьного учителя по литературе Джамшеда Набиева. 40-летний Джамшед самый образованный из моих попутчиков. Любит цитировать поэтов-классиков и работает на стройке в Брянске. Он, как истинный таджик, заваривает чай и разливает его понемножку в пиалки. Это правило восточного этикета. Разливать каждый раз надо помалу, чтобы гость знал, что он желанный, и его не торопят.
На фронтоне штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке написаны строки из Саади Ширази, известного персидского поэта 13 века. «Все племя Адамово – тело одно, из праха единого сотворено. Коль тело одна только ранена часть, то телу всему в трепетание впасть». Я бы хотел, чтобы когда-нибудь между людьми и странами исчезли границы, исчезли барьеры между языками и культурами, чтобы не имело значения, какого цвета у тебя кожа и какой разрез глаз. Это моя мечта. Но в то же время я понимаю, что такие перемены подвластны только Богу.
Поезд Душанбе-Москва прибыл на Казанский вокзал на пятый день под утро. Когда все 300 пассажиров буквально высыпались на платформу, московский перрон загудел и ожил. Небольшими группами трудовые мигранты мимо милиции и таксистов потянулись в сторону метро. Здесь же на платформе я распрощался с моими героями. С будущим бомбилой на столичных дорогах Мухаммедом Али, с поварихой Гулей, с философствующим маляром Джамшедом и с безнадежным оптимистом Умедом. Кто-то из них через 3-4 месяца вернется обратно в Таджикистан. Кто-то, если найдет стабильную работу, останется дольше. На руках у многих трудовых мигрантов завязан тумор. Небольшой амулет со словами молитвы. «Да хранит тебя Аллах».
Это был последний в серии специальных репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Четырнадцать фильмов вошли в главную конкурсную программу 44-го международного кинофестиваля, который открывается сегодня в чешском городе Карловы Вары. Среди них лента российского режиссера Валерия Сигарева «Волчок». Всего в различных программах фестиваля демонстрируется около 240 фильмов. С художественным директором фестиваля Эвой Зараловой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павлавского.
В этом году бросается в глаза необычно большое количество фильмов из России, которые представлены в разных конкурсных и внеконкурсных информационных секциях. Да,
на сей раз у нас много российских фильмов, чего никогда еще не было. В главной конкурсной программе мы покажем замечательный российский фильм «Волчок» режиссера Василия Сигарева, известного русского театрального драматурга. Его знают и у нас, поскольку в наших театрах были поставлены две его пьесы – в Национальном театре «Черное молоко» и в студийном театре Театральной академии «Пластилин». «Волчок» – это его режиссерский дебют в кино, и надо сказать, что он произвел огромное впечатление на меня и моих коллег по отборочной комиссии. Мы очень хотели получить этот фильм для показа в конкурсе, но все сначала складывалось не в нашу пользу. Как вдруг в последний момент, когда казалось, что вообще не будет никакого российского фильма в главном конкурсе, нам написали, что этот фильм стал победителем сочинского кинотавра, и если наш интерес к нему не пропал, то мы можем его получить. И мы оперативно включили его в почти готовый фестивальный каталог. Но уже нельзя было изменить плакат и дополнить фестивальную брошюру. Они уже были в печати. Надеемся, что на фестиваль приедет и сам Василий Сигарев. В конкурсной программе «На восток от запада» тоже есть два очень хороших российских фильма, хотя и не совсем новых. Это «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. Я его видела в Венеции, и мне он очень пришелся по душе. Второй российский фильм я видела на фестивале в Роттердаме. Он называется «Полторы комнаты» и посвящен лауреату Нобелевской премии поэту Иосифу Бродскому. В этом фильме режиссера Андрея Хржанова поэт вспоминает свое детство и молодость, и все это настолько трогательно и прекрасно, что ни я, ни моя коллега не сумели сдержать слез. Бабусю Лидии Бобровой мы включили в программу новой секции «20 лет свободы». Этот фильм уже однажды получил приз жюри на нашем фестивале, но мы повторно его показываем, потому что в нем обличается равнодушие, эгоизм и черствость молодого поколения, той его части, для которой обогащение – главная цель в жизни. Интересные российские фильмы мы включили в секцию «Форум независимости». Независимого кино. Это экспериментальный фильм Ивана Вырыпаева «Кислород». Картина без ясно выраженной сюжетной линии. Скорее, череда видеоклипов, в которых осуждается аморальность и цинизм нашего времени. Мы сначала подумывали принять его в главную программу, но потом решили, что он сильно отличался бы от характера остальных конкурсных лент.
Для показа фильмов российских женщин-режиссеров была придумана целиком новая секция под названием «Россия в женском роде». И в ней будут показаны фильмы Проскуриной, Шагаловой, Бобровой, Садиловой, Меликян и Гай Германики. Я спросила Эву Зааралову, чем объясняется такой повышенный интерес к российскому кино.
Тот так выплюнуло неяк спонтанно.
Это возникло стихийно. Во-первых, мы получили из России несколько интересных для нас фильмов. А во-вторых, каждый год мы довольно подробно представляем какую-нибудь одну национальную кинематографию. Бельгийскую, канадскую, корейскую. Так почему не представить российскую, если у них такой богатый урожай в кино?
Так и русскую.
Чего нельзя сказать о чешском кино последнего года?
В этом году дела у нас обстоят и в самом деле плохо, и поэтому в главном конкурсе чешский фильм вообще отсутствует. В документальной секции тоже. Только в секции «На восток от запада» мы покажем чешский фильм «Эль Паса» со злободневной тематикой отношения чешского общества к цыганскому меньшинству. Фильм, безусловно, вызовет интерес главным образом со стороны западной публики. Но художественно отношений он не такой сильный, поэтому мы не включили его в главный конкурс. Но у нас, как всегда, будет информативная секция новых чешских фильмов. В ней покажем наиболее интересные из них.
Как и всегда, вам удалось привести целую коллекцию всех награжденных фильмов с последнего фестиваля в Канне.
Да, действительно, нам это удалось и в этом году. Больше всего мороки было с фильмом-победителем Каннского фестиваля с белой лентой австрийского режиссера Ханеке. Этот фильм был привезен в Канны на совершенно новом носителе. У нас вообще нет соответствующего аппарата для его показа. Этот носитель был изобретен в пику кинопиратам. Для его пуска надо знать код, и фирма дает его только на определенный отрезок времени одного единственного дня. Для нас фильм был переведен на приемлемый для нас носитель, и мы должны были подписать договор о том, что фильм будет находиться под неусыпным контролем специального охранника, который после показа собственноручно запрет его в сейф.
О конкурсной программе. Из 14 фильмов 4 – это истории из жизни актеров и кинорежиссеров. Несколько фильмов о судьбе подростков.
В конкурсных фильмах трудно найти общий знаменатель. Но когда я сама анализировала эту коллекцию, то пришла к выводу, что фильмы из бывших соцстран гораздо более пессимистичны, чем фильмы западноевропейские или заокеанские. Почти все фильмы из бывших соцстран содержат налет разочарованности. Хотя бы взять того же «Волчка» Сигарева. Может быть, это объясняется тем, что растаяла эйфория полученной свободы. И авторов этих фильмов не удовлетворяет политический климат в их странах. Мне кажется, что именно такое настроение настало в России.
Карловых Варах ожидается приезд на фестиваль таких звезд, как Антонио Бандерас, Джон Малкович. Они, как и чешский режиссер Ян Швангмайер, будут награждены призами за вклад в киноискусство. Режиссеры Патрис Шеро, Пол Шрадер и Ален Рудольф приедут на ретроспективный показ своих фильмов, а знаменитый чех Милош Форман привезет из Соединенных Штатов свой новый фильм «Хорошо оплаченная прогулка». Это будет мировая премьера киноверсии одноименного театрального спектакля, поставленного Форманом в Пражском национальном театре.
Рассказывала Нелли Павлавского. А вот как организацию и идеологию Карловарского фестиваля в сравнении с Московским международным фестивалем рассматривает московский кинокритик, обозреватель журнала «Русский репортер» Евгений Гусятинский.
Карловы Вары никогда не используют фестиваль как площадку для продвижения национального кино. Например, в этом году в конкурсе вообще не будет чешских фильмов. То есть, если ничего не сняли в Чехии за последние два года, ничего хорошего и достойного, то и на главном чешском фестивале ничего чешского не будет. Я говорю о конкурсе. Да, в параллельных программах вне конкурса там есть чешские картины, но это нормально. Потом в Карловых Варах всегда огромное количество иностранной прессы, которая приезжает со всей Европы и обязательно из Америки. В Москве этого вообще нет. В этом году была очень смешная история. На фестивале, по-моему, впервые раздавали газету Screen International, такое серьезное кинематографическое издание. В Канне, Берлине и Венеции они выходят каждый день. Тут был их какой-то, по-моему, еженедельный выпуск, где действительно была заметка о московском фестивале, но почему-то не подписанная, и это как-то смахивало на проплаченную статью. А в финале они давали festival listing, то есть список всех фестивалей, которые проходят летом. И там около 50 фестивалей, включая фестиваль детского и юношеского кино где-нибудь в Куала-Лумпуре или фестиваль студенческих фильмов в Занзибаре, но московского фестиваля в этом списке нет. То есть это говорит о том, что для международной прессы этого фестиваля все равно не существует. Чего не скажешь, конечно, о Карловых Варах, потому что, во-первых, они приглашают всегда прессу, и там совершенно другое отношение к прессе. Там у прессы просто приоритет. Главное, конечно, преимущество Карловых Вар перед всеми остальными фестивалями, уж, конечно, перед Москвой, в том, что это один из самых зрительских фестивалей в мире. И все последние годы, вот после перестройки, фестивальные организаторы делали все возможное, чтобы привлечь туда максимальное число публики, чтобы это был фестиваль в первую очередь для зрителей. Вот в Карловых Варах, допустим, есть система так называемых Festival Pass, когда можно купить абонемент на весь фестиваль и бесплатно смотреть там все картины. В прошлом году он стоил типа 40 евро. В Москве же ничего подобного нет. Билеты на вечерние сеансы в октябре достаточно дорогие. И главное, нет фестивальной атмосферы, нет киноманской атмосферы, потому что сам кинотеатр «Октябрь» — абсолютно попсовое коммерческое место, где никогда не показывают артхаус, где бутылка воды стоит около 150 рублей. Это, в общем, не та атмосфера, которая должна быть на таком киноманском фестивале.
Карловарские и московские кинофестивали сравнивал московский кинокритик Евгений Гусятинский. Нашу программу продолжит обзор прессы. Сегодня это публикации во французских газетах, посвященные двум недавним катастрофам авиалайнеров типа Airbus, рассказывает Семен Мирский.
Два пассажирских лайнера серии «Аэробус», рухнувших в море с интервалом в один месяц, заставляют внимательно задуматься о причинах катастроф на авиалиниях, невзирая на известную истину, что воздушный транспорт остается самым надежным средством перевозки пассажиров. Если причины гибели самолета авиакомпании Air France, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, пока не выяснены, и гипотеза попадания молнии в лайнер не может быть исключена, то катастрофа аэробуса, рухнувшего в океан вблизи Коморских островов 30 июня, по практически единодушному мнению экспертов, объясняется скверным техническим состоянием машин йеменской авиакомпании «Йеменния». Материалы, касающиеся этой катастрофы, унесшей жизнь 152 человек, собрал и систематизировал корреспондент парижской газеты «Монд». Общеизвестно, пишет Ален Фожас, существование так называемого «черного списка авиакомпаний», не имеющих права посадки и взлета с аэропортов стран-членов Европейского Союза. В «черном списке» название 200 авиакомпаний, примерно половина которых приходится на долю Индонезии и Конго. Но помимо «черного» существует, оказывается, и так называемый «серый список», в котором фигурируют авиакомпании, не столь злостно нарушающие условия безопасности, но не отвечающие, тем не менее, стандартам, принятым в Европе. Именно в этой ситуации в сером списке фигурировала не сама компания «Йеменния», но некоторые из ее лайнеров, включая и «Аэробус 310», упавший на прошлой неделе во время захода на посадку на Коморских островах. Именно эта машина, подвергшаяся рутинному техническому контролю в Париже в марте 2007 года, была признана негодной к эксплуатации. Руководство компании «Йеменния» перегнало машину на свою территорию и использовало ее на так называемых стыковочных полетах. Что такое стыковочный полет, объясняет другая парижская газета «Фигаро» на примере закончившегося трагедии рейса компании «Йеменния». Лайнер, забравший в прошлый вторник пассажиров из Парижа и совершивший промежуточную посадку в Марселе, направился не по месту назначения на Коморские острова, а в столицу Йемена Сану, где пассажиров пересадили на тот самый самолет, который был признан непригодным к эксплуатации во Франции более 2 лет назад. Газета «Либерасьон» цитирует заявление министра транспорта Франции Доминика Бюссро, сказавшего, что если йеменская авиакомпания «Йеменния» не хочет оказаться в черном списке, то она должна будет впредь совершить большие, очень большие усилия для доведения уровня надежности своих машин до принятых международных стандартов. Подытоживая случившееся и доводы, которые напрашиваются из гибели сотен людей, парижский журнал «Nouvel Observateur» пишет: «Только две очередные катастрофы заставили наших политических деятелей осознать, наконец, что настало время для радикальных действий, для установления стандартов безопасности, обязательных для всех стран, вне зависимости от того, бедные они или богатые».
Обзор публикации во французских газетах подготовил Семен Мирский, а завершает нашу программу рубрика «Сегодняшний факт». В Еврейском музее Франкфурта подходит к концу работы необычной художественной выставки под названием «Грабеж и реституция». На выставке, которая до того демонстрировалась и в Берлине, представлены произведения искусства из музеев Германии, которые до прихода нацистов к власти были частной собственностью еврейских коллекционеров, рассказывает Юрий Векслер.
Выставка напоминает о часто забываемом факте. Многие бесценные произведения искусства в немецких музеях были при нацистах отобраны у еврейских коллекционеров или выкуплены у них за бесценок в результате оказанного на них давления. Эта выставка напоминает о десятках тысяч объектов культуры и произведений искусства, попавших путем разных видов экспроприации в руки нацистов. Напоминает выставка и о бывших владельцах этих общечеловеческих ценностей, об ограбленных еврейских коллекционерах Европы, например, о Ванде Ландовской, бежавшей от нацистов из Парижа и оставившие там свою уникальную коллекцию музыкальных инструментов, в частности, демонстрируемая на выставке чембала, сделанная мастером ровно за 300 лет до нацистов. Спастись Ванде Ландовской, к сожалению, не удалось, а инструменты забрали солдаты вермахта и отправили их в Берлин. Нацисты занимались государственным грабежом как у себя в стране, так и на оккупированных территориях, а награбленные картины, скульптуры, музейные экспонаты, старинные книги и ценности из разрушенных ими синагог они распределяли по музеям и частным коллекциям своих руководителей, никто из которых не брезговал взять в руки принадлежавшие ранее евреям. Нацисты подробно документировали свои действия, поэтому желающему несложно установить, кому конкретно принадлежала та или иная картина до национал-социализма. Если в Германии официально признана и подтверждена необходимость реституции, то есть возвращения незаконно отнятого владельцам, то это относится прежде всего к музеям, которые официально поддерживают эту идею. Время от времени мы слышим о случаях возвращения произведений искусства из немецких музеев наследникам ограбленных некогда владельцев. Но инициаторы выставки в Берлине и Франкфурте обращаются своей экспозицией и к частным коллекционерам мира, в руки которых попала в конечном итоге большая часть конфискованного нацистами. Дело в том, что частные коллекционеры, строго говоря, процессом реституции не задеты вовсе. Руководитель выставки Инка Берц считает, однако, что это было бы абсолютно в интересах частных коллекционеров пытаться узнать о происхождении того, чем они владеют. Ведь не случайно картина, история которой неизвестна или туманна, на официальных аукционах не может быть продана. Так что здесь, по мнению Инки Берц, может быть и материальный интерес, не говоря уже об этическом аспекте. О выставке говорит ее куратор, главный искусствовед Еврейского музея в Берлине Инка Берц.
Мы абсолютно
сознательно выставили исключительно объекты культуры, как, например, вот это чембало из собрания исторических музыкальных инструментов Ванды Ландовской. Все объекты, которые мы выставили, представляют культурные контексты и связи. Они никогда не были предметами потребления. Все они были частью либо библиотечных, либо архивных коллекций. Все они с правовой точки зрения являлись и являются объектами культуры. То есть они изначально обладали специальным статусом, в отличие от всякой другой собственности.
Eigentumstiteln. In Frankfurt gründete Alfred Rosenberg, der Chefideologe der NSDAP.
Во Франкфурте главный идеолог нацистской партии Альфред Розенберг основал так называемый Институт исследований еврейского вопроса. И для того, чтобы получить в свое распоряжение, так сказать, материал для исследований, Розенбергом был создан специальный штаб, в первых заданиях которого были официализированные ограбления архивов и библиотек. Но вскоре эта организация превратилась в крупнейшую и важнейшую контору нацистов по грабительскому присвоению произведений искусства. Есть немало объектов, которые невозможно возвратить владельцам, так как их наследников больше нет на свете. Проблема владельцев без наследников стала очевидной после 1945 года. Эта ситуация сохраняется по сей день, и многие объекты культуры останутся в музеях, потому что те, кто мог бы потребовать вернуть их назад, были убиты. Грабеж, слово, стоящее в названии выставки, достаточно полемично, потому что юристы говорят об отъеме, перенятии и об отдаче той или иной собственности. После того, как люди были депортированы или умерли, не оставив наследников, приходило, так сказать, государство и конфисковывало те или иные ценности. Так было в представленном на выставке случае с коллекционером Вайнбергом, который умер в 1938 году, и государство конфисковало всю его коллекцию, часть которой вскоре попала во французские музеи. В немецком употреблении есть это иностранное слово «реституция», которое означает в буквальном переводе «возвращение чего-то в первоначальное первоначальное состояние. Я нахожу более верным и интересным слово, которым пользуются в Голландии – «Rechtsherstellung». Оно означает «восстановление прав», «восстановление в правах». В нашем случае это было бы восстановлением прав собственности, и, если хотите, восстановлением норм правового государства.
Это была куратор выставки «Грабеж и реституция» Инка Берц. Мы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 июля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Вел программу Андрей Шароградский. И сразу после нашего выпуска в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь до понедельника. Хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общественное давление должно быть достаточно сильным для того, чтобы процесс...
Выгоняют жителей на улицу, поливают все бензином, поджигают. За эти поджоги отвечают именно власти чеченской.
России и Америке нужны новые общие взаимовыгодные проекты.
Некоторые из этих нарушений являются военными преступлениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.